Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот вопрос, часто слышу, что Господь спросит с нас, накормили ли мы голодного, одели ли нагого, а не сколько ты слез пролил, не сделав этого. Так что все-таки важнее, милостивое сердце или покаяние?
Мы должны с вами не разделять одно с другими, потому что это одно и то же. Вот если мы с вами заповеди посмотрим, заповеди блаженств, вот первая, самая основная, это блаженны нищие духом. То есть это заповедь о покаянии. И из нее уже, как из семечки, уже растет другая заповедь. Блаженны плачущие, да? То есть это как раз люди плачущие, сожалеющие, что, допустим, добра не мог сделать, да? Или плачущие, что вот тебя попросили, а ты вот проявил жестокосердие и оплакиваешь это. Это как раз и есть покаяние, да? Вот у человека это в вопросе это как-то разделено, да? Дальше какая заповедь? Блаженны кроткие. То есть, если человек будет искать покаяние, оплакивать свои грехи, у него постепенно появится кротость. А потом блаженные алчущие, жаждущие правды, да? То есть, правда какой? Праведности. То есть, этот человек будет хотеть вот этих добродетелей, да? Выполнение этих добродетелей. А дальше блаженные милостивые. Вот как раз получается, вот милость, милостивое сердце, в вопросе разделенное, на самом деле, оно проистекает из покаянного сердца. Потому что если ты не каешься в своих грехах, ты не сможешь быть милостивым другим людям. Понимаете? Потому что вот эта заповедь милости, она очень широкая. Она понимает не только хлеба дать или там одежду дать. Она в первую очередь касается того, чтобы не осудить грешащего. Понимаете? Вот. И вот эта евангельская история про страшный суд, она тоже не такая плоская, неоднозначная, так скажем. У нее еще значение есть. И вот одно из значений, знаете, очень, очень глубокое. Мы можем жить так, что вот Мария Египетская, допустим, вокруг себя не имела никаких нищих. Никого не смогла накормить, никого не поить, никому там ран перевязать, да? Никого не спасти. Человек жил один в пустыне, никого, даже зверей нет, там в житии описано, да? Она говорит, что старцу Зосиме, говорит, что зверей даже не видела ни разу. Скажи, да, у Марии Египетской ведь не было вот таких примеров какого-то такого практического милосердия. Но в проповеди на прощенное воскресенье святитель Игнатий предлагает совсем другую мысль, настолько удивительную. Он говорит, что вот если ты одного человека накормишь, или оденешь, или посетишь, то ты это сделаешь для Христа уже. Что это за человек? Это ты сам. Представляете, такая идея. Он говорит, если ты душу свою накормишь правильной верой, оденешь покаяние, понимаете, вот такая вот идея, то ты помог Христу, представляете? Вообще здорово. Поэтому вот у святителя, знаете, вот если брать его, вот эту проповедь, на самом деле не разделяется между собой вот милость к ближнему и покаяние как милость к себе. Вот возлюби ближнего как самого себя, да? Ведь предполагает сначала себя надо правильно научиться любить, и тогда ты будешь правильно любить ближних.
Вопрос. Есть ли 100% признаки приближения конца света? Вот люди все равно озабочены этим. 2 года назад, я тоже с интересом узнала и посмотрела даже в интернете, в бразильском городе Сан-Паулу открыли храм Соломона. Я думала, что это какой-то фейк. На самом деле, я посмотрела, есть видео оттуда. Слушатель пишет, чудовищное экуменическое действие. И там, правда, батюшка, там и иудеи, и христиане, все это вместе. В куче огромный такой огромный храм. Много очень народа. Жутковато все это смотрится. И называется это действительно храм Соломона в Сан-Паулу. Там президент Дилма Русеф участвовала в этом действии. Я вот не знала, что открыли, как-то об этом не говорили. Или храм должен быть восстановлен все-таки именно там, где и был? Узнаем ли мы Илью и Еноха, когда они придут на землю?
Ну, то есть это же вопросы пророческого такого характера. Я даром пророчества не обладаю. Угу. Вот, поэтому узнаем и не узнаем. Мне кажется, тут важно понимать, что это будет. И что признаки конца мира, они начались ведь давно. Они начались, когда Адам согрешил. Эти признаки есть, это ослабление веры, потеря веры христианами, да, благочестие жизни, охлаждение, войны, там, землетрясения и так далее. То есть это, эти признаки, они есть всегда. Другое дело, что мы не можем сейчас сказать, вот сейчас или не сейчас, но Страстотень Ибица очень часто, в начале особенно, пелось песнопение «Все жених грядет в полночи». То есть, вот жених грядет, идет, да, в полуночи, встречайте, и блажен тот раб, который, которого он обнаружил, то есть жених Христос, да, что Христос обнаружил того бодрствующим. И как недостоин тот раб, которого он нашел спящим. То есть, что такое? Это евангельское опять... Евангельский призыв к бодрости, что не надо думать, что вот не сейчас признаки конца света, ну, значит, мы расслабимся. Оказывается, нужно всегда быть, ну, стараться быть готовым, всегда быть в бодрости, всегда хранить истину и всегда стараться бороться за свою душу. Вот, поэтому дело не в этих самых храмах или псевдохрамах, ложных этих храмов, там, экуменических каких-то сборищах. Это все признаки, конечно, признаки конца света, но для нас это важно, как мы живем, потому что мы за тех, кто там плясал в этом Сан-Паулу, мы не отвечаем. Мы ответим за себя, вот конкретно за себя. Вот ты не пляши с этими пляшущими, не участвуй, вот, и вот твой подвиг получается. А так, по каким-то рассуждениям я слышал, что этот храм должен Соломона восстановлен был быть в том месте, где он и был. Иначе как бы символ теряется. Можно было в тундре он сибирской сделать, но какой смысл? Тут же важно что, что исполнение того самого древнего пророчества, что это земля выбрана Богом, как бы те иудеи, которые хотят восстановить, да, они хотят восстановить именно на этом месте, потому что на этом месте он и был, и первый, и второй храм. Это место выбранное в Ветхом Завете Богом самим.
И еще вот тоже я такого еще тоже не слышала и не читала. Говорят, что по второму пришествии спасутся только 144 тысячи девственников.
Такая фраза есть в Апокалипсисе. Но в толковании Апокалипсиса говорится так, что под 144 тысячи имеется в виду не конкретное число, что вот девственников этих, а под девственниками имеется в виду не обязательно физические девственники, а люди, которые сохранили чистоту веры. То есть не телесную чистоту, да, а чистоту веры. Под этой самой. И не означает, что вот, значит, 144 тысячи и один остался, и он, ну, сказать, извини, брат, места нет. Ну, такого не может быть, да, ведь у Бога всего много, и обителей для каждого человека, желающего спастись, найдутся у Бога. Но под 144 тысячи имеется в виду полнота. То есть это сумма, говорящая о полноте. То есть кто хочет спастись, того Христос принимает.
То есть, если брать такое количество людей со всей земли, то это, наверное, мало может показаться.
Это, конечно, мало. У нас на сортировке 300 тысяч живет.
Не всегда в Священном Писании прям буквально нужно воспринимать.
Священное Писание, оно особо. Особенно такие пророческие книги, там, как Псалтырь, например, да, или вот Апокалипсис. Его надо изучать с толкованием обязательно, потому что не надо надеяться на свой ум. Вот так вот человек подумает, что 44 тысячи – это именно вот ограниченное количество. И что вот за эти миллионы христиан, которые жили до нас, так давно, наверное, заполнили уже это количество. Сколько было преподобных, сколько было там святителей там, и так далее. У нас святых больше, наверное. Вот, а сколько непрославленных. Поэтому нет, не надо понимать это. По крайней мере, я встречал такое объяснение, что это полнота. Полнота спасающихся. То есть некое, так скажем, огромное количество, вмещающее всех желающих спастись.
Тут получается, что человек сам вычитал в Апокалипсисе. Нужно ли вот это откровение как-то людям объяснять?
Ну, в храмах у нас Апокалипсис на богослужениях, вот обычных рядовых, ну, к которых мы привыкли, оно не читается. Не читается по той причине, что это действительно книга пророческая. То есть ее надо изучать. Именно с толкованием.
А вам, батюшка, по Апокалипсису не задают вопросы прихожане?
Ну, не особо часто. Я не могу сказать, что это актуальная книга.
Не актуальная.
Ну, она актуальна, но там что только Апокалипсис народ читает и смущается, нет такого. Мы стараемся сразу человеку объяснить, что надо с толкованием читать. Поэтому, может быть, и вопросов особых нет, потому что человек дома трудится, вот захотел почитать, читай с толкованием, и все. А там все объяснено. Если непонятно, тогда подходят, спрашивают к священникам. Но сказать, что вот Апокалипсис – это книга номер один, я не могу. Вот по Евангелию, да, подходят люди, а по Апокалипсису не могу сказать, что это самая главная книга, так скажем. Да, самая главная книга – это Евангелие, конечно, которая говорит нам, как сейчас жить. А Апокалипсис – это пророчество, и оно очень символично. В чем трудность его понимания?
Такой больше психологический, наверное, вопрос. Мне 40 лет, женщина пишет, мама меня не любит, а любит сестру. Мама сама мне об этом откровенно говорит. Как мне не ожесточиться, потому что очень обидно. И любить, продолжайте, маму и сестру.
40 лет, наверное, уже поздновато об этом думать. Как-то это вопрос подросткового характера.
Что только сейчас выяснилось.
Выяснилось. Мы должны с вами понимать, что нас никто не обязан вообще любить. Не должен, не обязан.
Даже родители.
А почему не обязаны-то? Кто-то прописал, что родители обязаны, прямо это их долг. Но мы можем поступать так, чтобы нас любили. Правда? А как это по-евангельски? Брать и делать человеку добро. Той же маме, допустим. Не обижаться, что она сестру любит больше, не ждать от нее, что она там полпенсии тебе отдаст. А просто пытаться ее просто любить, потому что она твоя мама. Вот ты должен ее любить, она тебе не должна. Вот если так настроимся, начальник не должен тебя любить, маршрутчик не обязан тебя любить. Вообще никто нас, кроме Бога, вообще на самом деле не любит. Но если человеку с нами приятно общаться, значит, что-то он нас нашел, да ведь такое? Значит, то, что нашел, надо проанализировать и развивать себе. И в Евангелии это как к врагам-то относимся мы. Молитесь за врагов ваших, да, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас. То есть в этом случае нам предлагается, вот, а тем более, если эта мама в квартире живет в одной, оставить эти разговоры, люблю, не люблю, что это за, ну, не в 40 лет, извините, об этом говорить. Это какие-то вот, ну, не знаю, там, какой-то инфантилизм не должен же уже быть в этом возрасте. Люби маму, потому что она твоя, все. И не то, что там доказать, что она, что ты лучше, чем сестра. Так хорошо, что она хоть кого-то любит, мама наша. Вот. В наше-то время. Поэтому, нет, мне кажется, расстраиваться не надо, надо перестроиться и пересмотреть, что я должен любить. Вот это мои инструменты, так скажем, тренажеры, на которых я должен тренироваться, любить людей. А это всегда взаимно. Если это будет, во-первых, не ждать, да, во-вторых, работать самому над этим. Все. А раз не ждешь и трудишься, ну, мама спасибо сказала, так это вот уже любовь. Не ругаемся мы уже полгода, вот и любовь.
Сейчас много семейных всяких неурядиц, судов и расстройств, обид друг на друга. Очень часто все это любят показывать по телевизору, и как бы люди ужасно от этого всего страдают. А нужно, вот если себе поставить именно как установку, что нас никто не обязан любить. И...
Но реально же никто не обязан.
Нет, даже вот если, допустим, мама оставила все наследство сестре, а тебе ничего, то есть ты тоже должен так, должна так спокойно воспринимать.
Да, конечно. Ну а почему мама обязана нам что-то оставлять? Да, вот перестроиться надо, пересмотреть все. Значит, сестре нужнее, отдай ты ей. Так в Евангелии так написано. Хотят тебя забрать, отдай. Правда? Тем более наследство. Это же не так просто. Вот наследник, он... даже слово такое, смотрите, наследник, да, там слово след есть, то есть последующий, да? Угу. Она говорит, это слово еще глубокое на самом деле, вот вообще само явление глубокое. Вот тот человек, который наследует, он наследует не только деньги, квартиру, он еще и должен донести некий крест, который сам человек не донес. То есть это часто выражается в скорбях каких-то дополнительных, там, болячках, еще чего-нибудь. То есть это не все так просто. Поэтому если мама избирает сестру быть наследницей своей, только радуйся, что на тебя меньше ответственности.
То есть это не только материальное благо, но еще и...
Духовная ответственность, конечно. Да это все прах и пепел на самом-то деле. Чего надо обижаться? Ну что, старые шкафы там делить советские? Не, это очень грустно, я просто говорю так весело, на самом деле это очень печально. Были у меня примеры отпеваний, когда родственники вот так стоят по гробу, знаете, вот гроб стоит посередине, и справа, слева, значит, две команды, и они злятся друг на друга. Еще отпевание не началось даже, они такие, я холодильник возьму, я там ковер возьму. Думаешь, господи, люди, зачем это надо? Да выбросьте все это, сжечь, чтобы никому не досталось. Ну, так я образно говорю. Грустно, потому что молиться надо о покаянии, еще тело, можно сказать, не остыло, они уже, давай там, делить там шматье, это все старое. Зачем это надо? Потом, ну, не в этом дело, а мама одна, правда? что, квартира важнее, что ли, чем мама? Ну, вот тут надо приоритеты поставить, выставить. Обозначить для себя, что важнее. Мамина квартира мне важна или мама живая мне еще важна? Вот, и перестать печалиться. Простить маму надо. Значит, это старая обида у человека есть. Обида есть, как он причащается?
То есть, если вот эта обида есть, то ей нельзя причащаться, да?
Ну, а как с обидами, как можно причащаться? Это же что? Это же закон, опять же, евангельский. Давайте к Евангелию вернемся. Господь так и говорит. Если вы не прощаете вам, должником вашим, то и вам не простит Отец ваш Небесный. То есть, если тебя не простили, как ты можешь к Отцу Небесному прийти, причащаться тело и кровью его сына? Непонятно. Правда?
То есть, вот если она говорит, что ей обидно, очень даже обидно, то это значит, что она обижается на конкретного человека. Не то, что можно сказать, что это ситуация ей не нравится.
А ситуация, кто обижается на ситуацию? Вот кирпич упал, на кирпич обижаться, что ли? Ты обижаешься на того, кто попустил этот кирпич упасть на тебя. И то пока, есть на Бога.
И пока это все не пройдет, ты от этого не избавишься, тебе нельзя причащаться.
Ну, я не могу конкретно этой женщине так сказать, но если бы она живая вот сейчас здесь была, я бы так посоветовал. Ну, и мы бы поработали над этим. Потому что это явно недопонимание страсти печали, явно недопонимание промысла Божия, да, и, ну, незнание каких-то основ Евангелия, потому что, ну, с этим нельзя жить. Это надо отпустить, оставить. Любят тебя, не любят. Ты люби. Делай так, чтобы тебя люди любили. Ну, я по кругу уже начал объяснять, но вот так.
Ну, это, наверное, очень важно для многих людей. Ну, у многих нестроение же в семье.
Ну да, потому что мы эгоисты и требуем отношения к себе. А нам Господь опять же в Евангелии говорит, кто хочет быть старшим, будь всем слугой. То есть ты отдавай, ты служи. Живи не для себя. И к тебе потянутся люди. А если ты все мне, это все мне, и это мне, и это мне. И ты еще любить меня за это должен. А что ты меня любишь, как мне хочется? Так ну, какие отношения? А другой точно такой же эгоист. Вот у нас и скандал. А если каждый же старался жить для другого, отрекался бы от себя ради другого, тогда бы у нас были другие совсем отношения, другие семьи. А то, что вы говорите, по судам показывают эти всякие там, это же тоже промывка мозгов. Это же не реальная история, это же придуманная история. А люди от этого не мучаются, они очень сильно это любят. Копаться в другой жизни, смотрят эти суды, эти передачи там «Пусть говорят». Я удивляюсь, как христиане даже в пост некоторые не могут освободиться от привязанности к этой дурной передаче. Когда все орут, да, и думают, что они выясняют какие-то там отношения. Тишину надо послушать, выключить этот зомбоящик.
Батюшка, а какое должно чтение Псалтирии место занимать в жизни христианина?
Я не могу сказать общего совета, потому что вот еще раз повторюсь, что Псалтирь – это пророческая книга. И в Псалтире очень много таких слоев, это многослойная по смыслу книга. К ней нельзя относиться, ну, мне кажется, я свое мнение скажу, к ней нельзя относиться как к какой-то книге непонятного волшебного текста. Молитва должна строиться так, ты должен быть внимателен, так? А внимательность это значит, что ты должен понимать, что ты читаешь. И покаяние должно быть у тебя. Вот два крыла у молитвы, да? Покаяние и внимание. Вот давайте о внимании поговорим. Вот если начинаю читать текст, который я не понимаю, то это просто вычитка, а не молитва. Поэтому вот, допустим, мы сейчас кому посоветуем? Вот, допустим, человек знает церковно-славянский, он знает Псалтырь. Сколько ему ее читать? Тут он, наверное, должен определиться, во-первых, сам, во-вторых, посоветоваться с священником, которого он знает. Потому что так наобум мы сейчас скажем с вами. Пусть все читают Псалтырь каждый день по кругу. И что-то совет безумный получается. Потому что один может, другой не может. У третьего только 5 минут на молитву. Четвертый там многодетная мама. А пятый это военнослужащий. Четвертый студент, а седьмой вообще больной. Он лежит и только Иисуса молитву читает. Поэтому тут вот такого, знаете, совета для всех с Псалтырью не получится. Но есть один принцип важный. Сначала изучить Псалтырь. Вот ты хочешь ее понять, хочешь ее читать, допустим, да, молиться псалмами. Изучи их сначала. Вот мы, у меня было немножко посвободнее время, мы по воскресеньям с прихожанами разбирали. И мне самому было очень интересно. Оказывается, там столько слоев. Исторический слой, пророческий, да, там духовный смысл. не один еще, там много всего подсмыслов разных. Потому что когда не изучал сам даже, вот я по себе говорю, там, читаешь в храме этот псалом, допустим, да, на службе, ты его так понимаешь. А оказалось, там вообще другой смысл. Представляете, даже смысл другой. Не то, что противоположно, а вообще в другом вообще речь идет. Поэтому, чтобы такого не было, надо сначала взять. Опять же, толкование на псалтырь есть. Авторов много, очень знаменитых, святых. Берешь и не спеша, опять же. Взял церковно-славянский текст, русский и толкование. И изучай. Сколько у тебя есть времени, столько изучай. Есть возможность 3 стиха в день. Изучай 3 стиха в день.
Ну вот еще на Союзе сейчас идет передача. Изучают тоже псалтирь, разбирают псалмы. И одновременно в газете печатают тоже текст этой передачи.
Я не знал просто, честно говоря. Вот, не знал, потому очень хорошо, что есть. Потом можно пользоваться и сначала изучить. Сначала изучить, как правило, дорожное движение. Надо сначала изучить, потом ездить. Поэтому с молитвой также надо сначала изучить, понять, потом уже молиться столько, сколько вот есть время, возможности, сил и благословения обязательно.
Спасибо, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Храни всех Господь.